Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! Сегодня в программе «Контрданс» потрясающая, прекрасная гостья. Такая фея, которая прилетела к нам на Новый год. Это солистка театра «Новая опера» Виктория Шевцова. Скажите, пожалуйста, вот голос сопрано, он вообще на сколько лет, плохой сейчас вопрос задаю, на сколько лет он вообще рассчитан, сколько он может быть жив, сколько он может быть живой, сколько он может функционировать, сколько лет он вообще существует в одном организме?
Опять же, это зависит от того, как логически правильно певица распределит эту нагрузку. Потому что нужно многое учитывать, и физиологические, и гормональные изменения, все. И, соответственно, возможности твоего голоса, что ты можешь себе позволить, а что нет. От чего надо отказаться?
Ну вот, например, от чего надо отказываться? От каких партий?
От тех партий, которые вредят.
Ну, например, вот вам, вот как вы чувствуете, вот какие вот вам могут сейчас, вот в данный отрезок времени вредить?
Ну, что-то крепкое очень, конечно же, мне нельзя. Этого сейчас. Я стараюсь, конечно, более укрупняться, но резко этого делать нельзя, и надо постепенно.
А когда этот голос, который называется сопрано, доходит к зениту? Вот зенит когда происходит? Я понимаю, тоже индивидуально.
Да, я считаю,
Но все-таки есть какая-то статистика, когда вот чаще всего вот зенит происходит в этом отрезке времени? Там, не знаю, с 35 до 45.
Мне кажется, от 30, наверное, до 40 вот это самый момент, когда и ты уже созрел, ты уже опыт набрался, и еще у тебя нет перестройки какой-то. Думаю, да.
А когда неминуемо именно этот голос начинает угасать, или, может быть, переходить в другое качество?
Тоже сложно сказать. Все-таки индивидуально, да, у всех.
Ну вот с женской гормональной перестройкой организма, как он себя ведет, как он существует? Его можно сохранить?
Естественно,
что вы молодая, красивая, прекрасная.
Как это может быть? Я думаю, что просто приходится менять технически что-то, приходится переучиваться как-то так, наверное.
То есть
но на это надо несколько лет.
Да что?
Да, мне кажется, да. Надо несколько лет помолчать, даже не помолчать, а уйти из профессии как-то постепенно. И так многие певицы делают, да.
Да что вы?
Да.
И находят опять возможность петь.
Да. То находят есть другую технику и, наверное, даже другой репертуар начинают петь.
А в какую сторону обычно он движется у сопрано?
Обычно крепче.
Крепче становится, да?
Обычно, да. Потому что с годами все сложнее идти наверх.
Удивительно.
Но есть такая Эдита Груберова, которая...
Да, конечно, знаю.
Поражает своими возможностями.
Интересно, очень интересно. Скажите, пожалуйста, а какие партии вот вы бы очень хотели вот в дальнейшем, вот какая-то такая вот перспектива на несколько лет, на 10 лет, но вот что есть, которого вот невероятно хочется исполнить?
Травиату очень хочется, очень хочется.
А как вы чувствуете, когда вы можете к ней подойти?
Я чувствую, что я могла бы уже начать к ней подходить.
Так а почему? не пробовать? Или значит, хотя бы начать всю
уроки?
Уже начали делать, да?
Я уже исполнила один раз в Гнесинке эту партию 2 года назад. Было очень сложно. Да, она, конечно, она потрясающая, и очень многое ложится на голос, вот потому что написано прям естественно как-то, интонации какие-то совершенно естественные, особенно в конце. Вот это просто очень-очень как-то свободно идет, естественно. А вот в начале там надо
поработать.
Очень хорошо владеть голосом, mm-hmm. технически очень. Да, сложнейшая.
А для того, чтобы ее спеть, это уже значит нужно, чтобы голос окреп, да, в какой-то в большей степени, чем он сейчас.
Нет,
да?
я считаю, что вот мое настоящее состояние уже довольно подходящее.
Для того,
да.
чтобы...
Я не почувствую напряжения в плане драматического никакого.
Нет, я думаю, что актерски, mm-hmm. что касается актерских моментов, вы это сделать можете прекрасно. Просто я понимаю, что для того, чтобы это спеть, тут уже, конечно, нужно какое-то,
да.
какое-то более большее количество опыта,
да.
наверное, да? Но я бы очень хотела, чтобы вас услышать. Мне кажется, что вы бы могли это сделать совершенно замечательно.
Но... Это все вопрос, опять же, устройства нашего
театра.
Да. Пока не получается. Загвоздка в том, что как-то распределение.
Угу.
Потому что есть люди, которые это работают, и пока для меня места там нет.
Ну да, и потом в месяц спектакли идут не часто.
Да.
И это тоже момент, что, допустим, если в течение сезона, допустим, 6 травиат, то на эти 6 травиат уже
одна
сейчас...
Одна в год.
Уже как бы есть исполнительница, да? А кто сейчас исполняет травиату Виолетту?
Ирина Боженко к нам пришла с сентября. Мария Буйносова, знаете, она участвует сейчас в Большой опере.
Нет.
Вот, потрясающая певица. Вот она у нас теперь исполняет травиату. И Катя Мироновичева.
Уже 3.
Да, Галя Королёва.
4.
Да. По-моему, все.
Да, это... Непросто, mm-hmm. конечно, в попасть в между струй в этих, mm-hmm.
проскочить. 7-11. Johnny, is that you?
I thought I was calling you. I hope you ain't sick.
But I'm checking out.
Oh, my. Nice to have known you. You were my big kick.
But I'm checking out.
Oh, my. You tried an old trick. You found a new chick. But I was too slick.
Вспоминая нашу работу над Щелкунчиком, все время смотрела на вас и удивлялась, потому что в вас так много детского, так много ребенка, и это так вообще удивительно, что... Потому что как-то... Ну, вы, в общем, молодая женщина, но, в общем, к вашему возрасту уже обычно вокалистки становятся такими серьезными дамами.
Mm-hmm.
А вы остаетесь ребенком. Что это такое?
Ну, это моя черта характера, души. Я никак не культивирую это. То есть это есть я. Я могу быть ребенком, я могу быть и взрослой дамой, я могу страдать, не знаю. Это все мое.
Но, как я знаю, дирижеры вас очень любят и любят с вами работать.
Я надеюсь.
Ну, я слышала от нескольких людей, которые работают в новой опере, абсолютные, любовные, вообще какие-то объяснения в ваш адрес. У вас есть, я не прошу назвать фамилии, естественно, но у вас есть дирижеры, с которыми вы сразу выходите на одну волну, которых вы моментально чувствуете, и с которыми вам абсолютно, вам хорошо плыть. А есть, которые, с которым сложно пристроиться, и к которым вы не...
Есть, конечно же.
То есть есть эта грань, да?
Ну, так же, как и черта моего характера, я могу приспосабливаться к разным людям. То же самое и к дирижерам. Я, наверное, как-то настраиваюсь на их волну, как вы говорите, и в этом направлении проходит спектакль. Я просто вот уже знаю, что от меня хотят, как это должно быть, хоть это и по-разному со всеми. А есть, конечно же, такие люди, с которыми очень сложно договориться, и тут не помогает ни конкретика, ни какой-то толчок, движение, показать, да, человеку, что вот импульс, я иду вперед или наоборот. Бывает так. Это, конечно, очень сложно. Это выматывает.
А что это за связь вообще такая? Вот вокалиста, который на сцене, артиста оперы и дирижера, который... Это абсолютно единое существо должно быть?
Должно быть так, да. Но многие, не понаслышке, певицы, примадонны и певцы чаще приносят какие-то требования, да, о том, что вот мне нужно так, так и так. И если вдруг дирижер или вдруг вот ему так захотелось, певцу ему дыхания не хватило, или он устал, и он вдруг решил пойти вперед или наоборот. И, конечно же, это, наверное, сложно. Бывают такие ситуации, когда упираются оба, и это нехорошо. Потому что делаем одно дело.
Конечно. Но это вообще бессмысленно. Да. В этот момент начинать перетягивать канат. Mm-hmm. По своему опыту в зарубежных оперных театрах я увидела с невероятным восторгом и удивлением такую мощнейшую дисциплину и такое преклонение перед дирижером, особенно в «Скала». Когда дирижер говорит, просто все умолкают и превращаются в одно какое-то, в одно большое ухо. Мне кажется, что у нас вот такой культуры общения с дирижером, в общем, нет. Какие у вас ощущения? Или тоже дирижер является
такого
таким...
Такого подобострастного нет.
Но это не подобострастное, это...
Ну, какое-то глобальное уважение, да. Что... Я понимаю, что дисциплина... У нас, конечно же, дисциплина тоже на высоком уровне в этом плане, потому что дирижеры у нас тоже требовательные. И, конечно же, мы все... Нам приходится выполнять их требования. Ну, конечно же, если мы можем убедить в чем-то, то это иногда тоже получается. И это большая благодарность, что люди идут на встречу. Но я не могу сказать, что у нас прям вот на таком уровне.
Нет.
Думаю,
ну вот мне тоже так показалось, что все-таки. А еще я обратила внимание, вот в прошлом году мы делали с Алвисом Херманисом «Двое в Оскаре» в «Скала». И центральную партию пел Доминго. И он замечательно работал. Он, конечно, себе уже все придумал. Он пел партию баритональную. Он уже себе придумал образ. И очень внимательно выслушивал прекрасно, позитивно режиссера. Шел на сцену и делал все так, как ему хочется в результате. Но это было настолько мощно, что Херманис, как умный человек, он не качал свои права, потому что это было абсолютно в рисунке всего, концепции всего спектакля. Но он делал так, как считал нужным именно сам для себя. И вот как вы считаете, это правильный подход к работе или все-таки нужно абсолютно подчиняться режиссеру?
Я считаю, что у режиссера это его профессия, это надо уважать в первую очередь, потому что это его спектакль. У него есть своя концепция. И, конечно, безусловно, очень много талантливых певцов с богатым опытом, которые видят свою роль именно так, но, к сожалению, это не их профессия. И если есть музыку, уже не меняют в ариях. По своему усмотрению. Ну, каденции не берем в счет. Поэтому я считаю, что это неуважительно. В первую очередь, это будет мешать концепции в целом. Ну, это мое мнение. Можно как-то внести свои какие-то там нюансы, я думаю, да. Но в целом структуру менять, я считаю, это неправильно.
Нет, ну как раз Доминго не менял структуру. Он, конечно, еще раз говорю, находился абсолютно в рисунке, но там, где, допустим, режиссер сказал, надо сесть, он вставал. Ну вот, или, вероятно, для него было это удобнее.
Физически, конечно,
да,
может быть такое.
Да, потому что все-таки он уже в возрасте, и ему, в общем, не так легко было петь.
В этом плане, конечно же, нужно, я считаю, договариваться, подходить и говорить, вот вот мне так неудобно, можно же, можно как-то это поменять.
Скажите, пожалуйста, а вот на вашей памяти, в вашем опыте, все режиссеры готовы услышать, что вам удобно, что неудобно, где для голоса возможно, где невозможно? Насколько режиссеры готовы идти навстречу оперному голосу, прежде всего?
Не все готовы, конечно же, не все. Есть очень строгие режиссеры, которые вот именно четко... Я это, конечно же, уважаю, потому что для меня, когда я прихожу в театр и вижу, как все отработано четко и играет каждая деталь, и ты понимаешь, что вот настолько это скрупулезно и это работает, смысл играет, это дорогого стоит для меня, и вот, вот так бы я хотела работать всегда, потому что можно все-таки как-то свой организм подстроить под это все, под эту систему, и приучить мышцы к этому месту, им сделать так, найти для себя какое-то удобство можно, чтобы это действительно было на высоком уровне. И даже, не, может быть, не на высоком уровне, а именно в нужный момент нужное действие, которое и делает всю работу режиссера.
А есть ли режиссеры, с которыми бы вы мечтали встретиться в работе?
Конечно, я бы мечтала встретиться с вами.
Ну, мы с вами встречались.
Еще раз, в чем-нибудь новом.
Ну вот если вы будете вводиться в Травиату, позовите меня, пожалуйста. Я вам расскажу, что
такая
говорил Колобов.
Мечта.
Потому что, к сожалению, я вижу, что в театре, в этом спектакле забывают о требованиях Колобова. Это очень жалко. Очень жалко. Ну, уже просто тех людей, которые были на репетициях и помнят то, о чем он говорил, как он говорил, что он говорил, их уже, в общем, не так много. Многие ушли из театра. А это очень важно. Он, конечно, был великий человек.
К сожалению, я не успела.
Ну да, да. А Митя Черняков, как вы к нему относитесь? К этому
это
непростому
очень,
человеку?
Это интересно. Я даже как-то прослушивалась на Татьяну в Большой. К нему все искал новую Татьяну, но... И не подошла. Вот. И, конечно, у меня была такая возможность, видимо, потенциальная. Ну, конечно, было бы интересно. Интересно.
Вы много спектаклей видели его?
Нет.
Он же практически сейчас в России не ставит. Я, например, пытаюсь каждый раз заполучить диск с записью спектакля, который он делал. И надо сказать, что у меня уже, он мне все время дарит, и у меня уже такая большая стопка его спектаклей. И есть спектакли, которые я могу слушать и смотреть бесконечно. Это вот, например, «Кармелиток» я могу... Это какой-то совершенно для меня грандиозный спектакль, и я каждый раз подключаюсь и очень волнуюсь, когда я это слушаю. Во-первых, музыка гениальная абсолютно, просто абсолютно. Еще Черняков это сделал совершенно грандиозно. Мне кажется, что это настолько мощный человек, настолько он что-то про ваше дело, про ваш театр оперный, что-то он такое знает, какие-то такие секреты, которые, мне кажется, открываются далеко не многим.
Вот да, этого не хватает, глубины не хватает.
Да, да. Потому что читать партитуру – это, конечно, искусство. Это искусство, а не просто придумывать какие-то, какие-то концепции, которые не подкреплены композитором прежде всего. Мы вот сейчас отмечаем Новый год. Как вы относитесь к этому празднику?
Тоже двоякое восприятие. Очень, очень большое восприятие этого праздника, как тяжелый труд, усталость.
Почему?
Потому что зачастую концерты, спектакли, и все это как-то усугубляется, нарастает вот именно к концу года. И такая усталость.
Усталость.
Да, бешеная, что несколько раз у меня было так, что я в 11 уже спать ложилась. Да, без сил абсолютно. Но этот Новый год обещает быть волшебным.
Правда?
Да.
Тогда я вам желаю этого. Давайте наших радиослушателей поздравим с Новым годом. И, пожалуйста, чтобы это сделали вы, я думаю, что они будут счастливы.
Конечно. Я бы хотела пожелать всем слушателям, всем любителям музыки, искусства хотелось бы пожелать большого счастья, радости и какого-то ощущения легкости, невзирая на наши сложности бытовые, чтобы была какая-то такая теплая и спокойная радость. Этого очень хочется. И, конечно же, здоровья всем близким, поддержки и добра.
Я только присоединяюсь и тоже всех поздравляю с Новым годом. Всех с Новым годом, чтобы он нам принес это прекрасное, замечательное спокойствие. И иногда оно очень необходимо, потому что такое ощущение, что мы живем в таком бешеном темпе, в таком бешеном мире, что мы все время на каком-то, мне кажется, эмоциональном взводе. Но еще и профессия у нас такая. Мы театральные люди все равно и должны быть, наверное, на этом взводе. Но иногда хочется спокойного журчания какого-то ручья, спокойного солнца не жаркого, каких-то птичек, какой-то такой вот спокойной природы и спокойной природы внутри, в душе, и благополучия, конечно же, и нашим детям здоровья, радости и успехов. У вас вот нет детей, поэтому вы,
к сожалению,
вы не понимаете еще, что такое пожелание детям.
Пока не понимаю.
Вот. Так, потому что вы еще сами ребенок. Вы еще сами абсолютный ребенок. Это так прекрасно. И когда видишь вас в щелкунчике, думаешь, боже мой, как это может быть? Это абсолютная какая-то фарфоровая статуэточка, которая почему-то так волшебно поет, в которую абсолютно сразу влюбляешься. И кажется, что, боже мой, ее надо вот так вот взять на руки, на ладони и куда-то нести, не знаю, в какую-то прекрасную волшебную страну. Я вас обожаю.
Спасибо большое, это взаимно. Я очень благодарна вам за то, что вы есть в моей жизни, и вы оказали большое влияние на мое творчество, на мое развитие.
Спасибо. Я есть в вашей жизни, потому что я сама в вас влюблена.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.